Глава 11. Это действительно был полковник Фотченков. Еще час назад он решил, что выжидать больше нельзя. Противник безнаказанно готовился к удару. Оборона выгодна, пока противник намного сильнее и активнее. Когда же силы в какой-то момент уравновешены, а моральный перевес на твоей стороне, тогда вперед, к победе. Не обстоятельства должны командовать человеком, а человек обстоятельствами. Правда, определенных инструкций о подготовке наступления не было. Но не было и указаний, запрещающих такой шаг. Это и развязывало руки. Однако сведения о противнике были скудными. Прежде всего тревожило, что за новую танковую часть ввели немцы в бой. Выяснить это мог, безусловно, только опытный танкист. А время не ждало. Вот почему Фотченков, не советуясь ни с кем, чтобы не сорвать задуманное, решил сам провести разведку с самолета, приданного еще утром танковой дивизии для связи. Правда, это было сопряжено с большим риском. Но ведь без этого на войне порой и не обойтись. В данном случае риск касался его, Фотченкова, жизни и жизни летчика. Но где-то в глубине сознания крепла уверенность, что худшего не случится. То, что узнал Фотченков, наблюдая с самолета, превзошло все его ожидания. Он просмотрел всю пограничную полосу чуть ли не до Перемышля и полностью разгадал план немцев. Они собирают танки в двух местах, напротив него и южнее. Ясная цель – сковать южнее и обойти, взяв кольцо с севера, где создавался более мощный танковый кулак. Но теперь не немцы ему, а он навяжет им свою волю. Он скует их стальную группировку, а эту, что противостоит ему, уничтожит целиком. Сильное волнение вызывало то, что увидел Фотченков, когда пролетал над Саном. Там еще жило несколько наших фортов. Они простреливали единственную дорогу и взорванный через реку мост. Немцы, задержанные этим, спешно возводили правее него новый. Сверху было отчетливо видно несколько застрявших в трясине танков. Около них копошились немцы, а рядом саперы кончали гатить заболоченный участок свежесрезанными деревьями. В ожидании переправы через гать у моста скопилось до сотни танков, бронетранспортеров, грузовиков. Видимо, прохода этой техники и ожидали немцы, медля с наступлением. Когда Фотченков пролетал над этими сгрудившимися у переправы танками и машинами, внимание его привлек набашенный знак. Присмотревшись к нему, Фотченков невольно вздрогнул. Точно холодная волна обдала его. Нет, сомнений быть не могло. Перед ним один за другим проплывали выведенные на башнях фигуры белых оленей с ветвистыми рогами. Он шел на бреющем, но немцы не вели огня и, как своему летящему из тыла, махали руками. Теперь Фотченков знал даже, кто командует этими танками. «Ну-с, веди быстрее в свою резиденцию», – торопил он, широко шагая Овсанова. Когда прошли в автобус, Фотченков не спеша сел. «Докладывай, братец, что за части перед тобой?» «По имеющимся данным, передо мной не больше танкового полка, полк из дивизии «Белая линь», эсэсовский». Название полка Овсанов произнес гораздо тише остальных слов, не придав ему значения. Упомянул он об этой подробности лишь для того, чтобы подчеркнуть свою осведомленность, которую командир особенно ценил в бою. Зорин, пристально следивший за Фотченковым, заметил, что лицо его при упоминании названия фашистской части как-то радостно просветлело, и он почти с благодарностью взглянул на Овсанова. «Да, правильно, полк «Белый олень» здесь». Фотченков встал. «Что намерены предпринять? Надо упредить их удар. Если мне придадите немного артиллерии, я смогу окружить и истребить эту группировку», — с некоторым презрением закончил Овсанов. И тут же с неожиданной горячностью стал излагать свой план, особенно акцентируя на преимуществе обходного маневра перед фронтальным ударом. Он говорил, чеканя слова, сам выражал и опровергал возражения. Было видно, что идея мешка продумана им до мелочей, все рассчитано и взвешено. «Я уверен», – заключил он, «что наступление нам обойдется дешевле, чем ожидание». «Ну вот что, братец», – нарушил Фотченков молчание. «Ты все правильно оценил и рассчитал». Овсанова подхватили большие крылья уверенности и радости. Он хотел сказать, что так решать учили еще в Ульяновском бронетанковом училище, в дивизии, которой командует он, Фотченков, на многих маневрах и штабных занятиях. Пусть пока впервые, может быть, робко, но он намерен применить на практике ранее полученные знания и навыки. Этого требуют теперь интересы защиты Родины. Каждая пядь земли, которая так близка и дорога ему. «Вызовите штаб дивизии», – приказал Фотченков. И когда радист подал микрофон, сказал: «Говорит монголец, я у бури». И, перейдя на шифрованный текст, добавил потом: «Дайте заявку бомбить квадратную рощу как можно быстрее. От авиации сейчас зависит многое». Фотченков долго рассматривал цветные значки обозначений на карте. «Вот что, капитан, твой план хорош, но выполнит его твой сосед, а тебе я поручу более славную задачу, опасную задачу. Твой батальон пойдет в тыл к немцам. Ты пересечешь реку Сан вот здесь». Его палец встал на голубом штрихованном пятне. «Но тут болото, а через реку нет моста. Мне понадобятся саперы». «Не понадобится». По лицу Фотченкова промелькнула озорная улыбка. «Немцы уже позаботились о тебе и уже навели понтонный мост и заканчивают гатить трясину. Захватишь мост и гать». В голосе его зазвучали характерные металлические нотки. Лицо обрело ту суховатость и собранность, что присуща военным в наиболее ответственные моменты. «Есть захватить мост и гать», – сказал Овсанов. «Этого мало». «Понимаю. Перейти на тот берег Сана». «И это не все», – еще суше добавил Фотченков. Овсанов вопросительно выжидал. «Надо сжечь за собою и мост, и гать». «Если надо, сожжем за собой мост», – заверил Овсанов. «И все же это лишь самая легкая часть задачи, Амурхан». Фотченков побарабанил пальцами по столу. «Требуется захватить второй мост, севернее этой переправы, с тыла и держать его. Держать до тех пор, пока...» «Есть держать второй мост. Сделаем и это». «Дай руку, ведь мы родня с тобой. Но действовать надо умно и смело. Кстати, Клава не обиделась вчера?» «Нет, что вы. Хотя и ждала до последней минуты». Фотченков посмотрел на лоб Овсанова, на его темные глаза, на орлиный профиль. Потряс руку. «Желаю удачи, Амурхан, в первом серьезном бою. И у меня тоже был первый бой». Слова звучали мягко, по-особому тепло. «Это было под Гвадалахарой ночью. Я тогда тоже командовал батальоном. И мне приказали идти в тыл. Мы шли ущельем и атаковали немцев только под утро. И разбили. И вот на тех танках были те же эмблемы, что и сейчас. Белый олень. Значит, снова встретились со своими крестниками». Не удержался от едкого восклицания Зорин. И что-то взял на заметку в свой блокнот. «Да», — задумчиво ответил Фотченков. «Снова встретились». Команда «Смирно» прозвучала громко и резко. Начальник штаба доложил, что люди собраны для отдачи боевого приказа. Овсанов окинул взглядом тех, с кем ему придется идти в бой. Он не имел права скрывать от них опасности рейда. Березы отряхивали последние сережки с веток, на них и листьям уже было тесно. Мягко шуршала трава на ветру, и серые кузнечики доверчиво прыгали на комбинезоны танкистов. На лугу покачивались желтоглазые и лукавые ромашки. В воздухе парили капризные мотыльки. Все вокруг цвело и пело, как может цвести жизнь, не знавшая начала и не знающая конца. Люди ожидали, стоя в строгом, слитном строю. «Товарищи танкисты», – сказал Овсанов и передохнул. «Пока в бою участвовала одна рота Харькова. Теперь приказано всему батальону идти в тыл врага, вступить на его территорию. Драться придется одним в окружении, пока не выполним до конца своего военного долга. Слов нет, тяжело будет. Но нам ли бояться трудностей, товарищи? Нет выше чести первым принять и отразить удар врага». Овсанов хотел сказать, что многие стоят в таком строю последний раз. Последний раз видят это полуденное ясное солнце, душистую зелень и пестрые цветы, слышат жаворонка и стрекот кузнечиков. Но потому как старательно сегодня выровняли линию строя танкисты, как спокойно стояли, касаясь друг друга локтем, как открыто и прямо смотрели они в лицо, понял, об этом говорить не надо. Они не подведут. Им все известно, и они готовы ко всему, даже к самому худшему. Пару слов, товарищ капитан. Прошу, товарищ старший политрук, в тон комиссару ответил Овсанов и отступил в сторону, чтобы лучше видеть его лицо. Зорин кашлянул, заложил по привычке левую руку за пряжку ремня, посмотрел на Березкина и улыбнулся. Тот попытался строже сдвинуть брови, стать еще серьезнее и сосредоточеннее, и не смог. Сначала дрогнули губы, тут же ресницы и потеплели глаза. Затем улыбка осветила щеки и лоб. И хотя все смотрели перед собой, улыбка как ток прошла по рядам. Улыбнулся водитель Коваленко, просиял лейтенант Карцев, принявший командование над ротой Морозова. Улыбнулась радистка Царева. Даже старшина Маврин, стоявший на левом фланге строя, вечно озабоченный вопросами питания и обмундирования, не сдержался и блеснул двумя светлыми полосками зубов. «Вот вам и задача на ваш характер», не сводя одобрительного взгляда с Березкина, произнес комиссар. Он всегда начинал, будь то беседа наедине, выступление на партийном или комсомольском собрании, речь перед строем с какого-нибудь небольшого досконально известного факта. От него он осторожно переходил к другому, более важному событию, а порой прямо к выводам и обобщениям. «Орлы мои!» – продолжал комиссар, глядя на Березкина, но обращаясь ко всем командирам рот и взводов, башнерам и механикам, водителям, стрелкам, радистам и шифровальщикам, политрукам и связистам. «Орлы мои!» – повторил еще громче и убежденнее комиссар. «Командир сказал, что нам придется ступить на территорию врага, чтобы выполнить боевую задачу. Может быть, только одному нашему батальону и выпало на долю такое в первый день войны. Это хорошо, это замечательно, товарищи. Придет час расплаты, не батальон, а полки, дивизии, корпуса. Вся могучая, несокрушимая громада нашей армии, сметая врага с родной земли, ступит на его землю. Покарает палачей Наташа». И он повернулся всем корпусом к старшине Морозовой. «Вот, орлы мои, о чем надо думать и не забывать любому из нас, как бы тяжело ни пришлось в бою. Верно ли я говорю, а?» И комиссар снова улыбнулся непринужденно от души. С минуту танкисты стояли молча, обдумывая то, что сказал комиссар. Затем кто-то в стороне от него, во втором ряду, решительно сказал: «Можно передать вам, товарищ комиссар?» «Мне?» «Да, вам». Четвертушка бумаги замелькала в первом ряду, поплыла из рук в руки. Комиссар, не торопясь, развернул ее, быстро пробежал глазами. «Это же комсомолец Грушин?» «Я». «Это не только меня и всех нас, а даже Гитлера касается». Комиссар улыбнулся, но не так обычно, а сдержанно и строго. Расправил листок бумаги ребром ладони и стал читать внятно, торжественно, как присягу. «Я, комсомолец Грушин, 21-го года от роду, перед лицом лютой опасности прошу принять меня в ряды Великой Коммунистической партии. Не пожалею никаких сил, ни самой жизни ради торжества нашего правого дела». Радист, стоявший напротив комиссара, подал ему еще такой же белый листок, затем из серой оберточной бумаги, потом из голубой цвета обложки ученической тетради. Смысл всех заявлений, написанных разным почерком, простым или химическим карандашом, сводился к тому, что выразил в своем заявлении Грушин. Прочитав последнее шестое заявление, Зорин сложил их в планшет. «Все ясно, товарищи. Вопросов нет?» «Есть», – неожиданно сказал Березкин. Он опустил глаза и, хотя команды вольно не было, виноватым торопливым рывком вытер губы рукавом кожаной куртки. «Слушаю». Зорин удивленно поднял брови. «Кто не успел, товарищ комиссар?» «Как тогда?» «Что не успел?» «Да вот свое желание не успел, как Грушин оформить, еще более смутившись. Как тогда?» «Политруку передадите потом. Вечером на бюро разберем». «Спасибо», – согласился и поблагодарил Березкин и прямо посмотрел в лицо Зорина. «Бою, все бывает, товарищ комиссар. Если что, прошу считать меня в рядах партии коммунистов». «Хорошо, Березкин, верю», – растроганным голосом произнес комиссар и, повернувшись к Овсанову, добавил: «У меня все, товарищ командир батальона».